эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил с трехлетним отчетом правления грузинской мечты. Избиратель разочарован в грузинской мечте, что не добавляет рейтинга их основным соперникам. Другие итоги опроса NDI в нашем эфире. В Абхазии разгорелись острые дискуссии после запрета парламентом самопровозглашенной республики абортов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода. Дмитрий Медведев заявил о введении контрсанкций против Украины. Черный ящик сбитого Су-24 не расшифрован из-за повреждений. Совет ЕС в понедельник продлил экономические санкции в отношении России на полгода до 31 июля 2016 года в связи с ее действиями на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Совета. Отмечается, что в марте 2015 года лидеры ЕС договорились увязать продолжительность санкций с полным претворением в жизнь России Минских соглашений к 31 декабря 2015 года. Однако, поскольку Минские договоренности не будут полностью реализованы к этому сроку, санкции были продлены. В то же время Совет продолжит давать оценку прогресса в их реализации, говорится в сообщении Совета ЕС. Ограничительные меры касаются энергетической и банковской сфер, а также оборонной промышленности России. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о введении в отношении Украины ответных мер за присоединение Киева к антироссийским санкциям. С 1 января для Украины будет действовать такое же продуктовое эмбарго, как и для стран, поддержавших санкции против России. Медведев связал решение с заявлением Украины о реализации с 2016 года экономической части соглашения об ассоциации с ЕС. Медведев отметил, что контрсанкции призваны защитить российский рынок и не допустить ввоза европейских товаров под видом украинских. 16 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли с Украиной, который был подписан в 2011 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Данные бортового самописца российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС, пока невозможно расшифровать из-за внутренних повреждений. Об этом на брифинге в понедельник заявил замначальника службы безопасности полетов военно-космических сил России Сергей Байнетов. Он сообщил, что прорабатывается вопрос о привлечении специалистов для работы непосредственно с кристаллами микросхем. Ранее Байнетов сообщил, что черный ящик самолета был вскрыт в присутствии специалистов из Китая, Великобритании и США, у которых по ходу работы не возникло замечаний. 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик в районе турецко-сирийской границы. Анкара настаивает, что самолет нарушил воздушное пространство Турции. В Москве эти обвинения отвергают. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила войска сирийского президента Башара Асада и его российских союзников в широком применении в Сирии кластерных боеприпасов. Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная группа утверждает в своем отчете, обнародованном в воскресенье, что с 30 сентября, когда Россия начала боевую операцию против террористов в Сирии с целью оказания поддержки силам Асада, применение бомбовых кассет было зафиксировано в 20 случаях. Human Rights Watch подчеркивает, что собрала детальную информацию по атакам в 9 районах, в результате которых погибли по меньшей мере 35 гражданских лиц, включая 17 детей и 5 женщин, десятки людей были ранены. С августа 2010 года действует Международная конвенция, запрещающая применение кассетного оружия. Россия наряду с Китаем, США и еще рядом стран это соглашение не подписала. Москва неоднократно опровергала обвинения в нанесении авиаударов в Сирии по отрядам, противостоящей Асаду оппозиции, а также обвинения в причастности к атакам, в результате которых гибнут мирные жители. По результатам прошедших в воскресенье в Испании всеобщих выборов, Народная партия нынешнего премьера Мариано Рахоя получила большинство из 350 мест в парламенте. При этом правящие консерваторы лишились абсолютного большинства в законодательном органе, утратив треть мандатов. Согласно предварительным данным голосования, у Народной партии 28,7% голосов избирателей и 123 мандата. На втором месте социалисты, получившие 22% или 90 депутатских кресел. По сравнению с выборами 4 года назад, социалисты также потеряли значительное число мест – 20 мандатов. Для них это худший результат с момента перехода страны к демократии после правления Франко. Третье место досталось левой партии «Мы можем» под руководством Пабло Иглесиаса. Его партия, выступающая против жестких антикризисных мер экономии, получила 69 мест. Этот результат Иглесиас назвал успехом, означающим рождение новой Испании. Явка избирателей на выборах 20 декабря составила около 72%. Премьер-министр Мариано Рахой заявил о намерении сформировать коалиционное правительство, признав при этом, что предстоящие переговоры будут непростыми. Арбитражная палата Комитета по этике Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА отстранила от футбольной деятельности сроком на 8 лет главу организации Йосефа Блаттера и президента Европейской футбольной ассоциации УЕФА Мишеля Платини.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия становится важным звеном нового Великого Шелкового пути. Об этом сегодня в Тбилиси заявил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, представивший отчет за 3 года правления грузинской мечты. Глава правительства говорил о достижениях и о вызовах, которые стоят перед государством, рассказал о планах на будущее, расставил приоритеты и пообещал, что Грузия станет привлекательной для абхазских и осетинских братьев. О послании премьера и о том, как на его выступление отреагировали эксперты и политики, расскажет Звиад Чедлишвили.
«Европа высоко оценивает наши достижения и широко распахивает свои двери перед нами», заявил премьер-министр Грузии, начавший свое выступление с главной темы последних дней. Иракли Гарибашвили вновь поздравил жителей страны с успешным выполнением плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом, назвав согласие Брюсселя на отмену виз для граждан Грузии результатом упорной многосторонней работы. Затем Гарибашвили рассказал о достижениях в сфере миграционных и международных инфраструктурных проектов, в которых участвует Грузия.
Здесь же я бы хотел выделить одно из самых главных достижений нашего правительства за последние 3 года. Это подписание соглашения об ассоциировании с Евросоюзом, который открыл для наших производителей европейский рынок. Кроме того, неделю назад в Тбилиси прибыл первый транзитный поезд, который должен доставить в Турцию груз из Китая. Таким образом, Грузия реально становится важным звеном нового Великого Шелкового пути. Связывая 2 крупнейших мировых рынка – Китай и Европу, наша страна будет свободно торговать как с ЕС, так и с Китаем. Также мы развиваем торговлю со странами СНГ, Россией, Турцией. Это реальность, это та наша реальная функция, которую мы должны выполнять.
Заявил Гарибашвили. В целом, о достижениях за 3 года правления грузинской мечты премьер-министр говорил ровно 1,5 часа. Он рассказал о росте инвестиций, о сокращении безработицы на 2,6% и о том, что только за последний год в стране было открыто 130 новых предприятий. Кроме того, Гарибашвили подчеркнул, что за время правления грузинской мечты размер пенсии в стране в среднем вырос на 80 лари. Пообещал, что также на 80, но уже процентов, в скором времени вырастет зарплата преподавателей.
Некоторые наши оппоненты внушают нам, что социальные затраты неоправданы и что они могут привести нас к экономическим проблемам. У простых людей, однако, такие заявления вызывают лишь улыбку. Мы выделяем средства на социальные нужды только потому, что мы ответственны перед народом правительства.
Подчеркнул Гарибашвили. На критику в адрес оппонентов, прозвучавшую в выступлении премьера, моментально отреагировали в бывшей правящей партии «Единое национальное движение», говорит один из лидеров партии Гига Бокерия.
Они говорят не о том, как конкретно выводить страну из кризиса, который становится все сильнее, а лишь занимаются самохвальством, самолюбованием, отрицая все реальные проблемы, да еще и тратят на этот свой пиар деньги налогоплательщиков.
С таким мнением отчасти согласен грузинский политолог Гия Хухашвили, однако напоминает, что подобное самолюбование свойственно не только нынешним властям, но и прежним.
В конечном итоге этот отчет вызовет еще больше раздражения среди населения, потому что некоторая неадекватность уже налицо. Разумеется, я не говорю, что власти не сделали ничего хорошего. Конечно же, у них есть достижения и успехи, но дело в том, что правительство существует для того, чтобы решать проблемы и говорить о них. Но не так у нас хорошо обстоят дела, чтобы говорить только о достижениях. Однако для наших политиков это характерно.
Заключил Хухашвили. Между тем, премьер-министр говорил и о будущих планах, целях и о приоритетах, которые ставит перед собой правительство. Одним из таких Гарибашвили назвал налаживание отношений с абхазами и осетинами.
Мы максимально стараемся активизировать отношения с нашими абхазскими и осетинскими братьями, восстановить доверие. Наша цель заключается в том, чтобы в конечном итоге страна стала привлекательной для абхазов и осетин. Я верю, что усиление демократии в Грузии, экономическое развитие, возможность самореализации, политическая свобода, защита нашей идентичности является путем к объединению нашей страны, к восстановлению единства с абхазскими и осетинскими братьями.
Вещал Гарибашвили, воздержавшись от разговоров о достижениях в процессе налаживания отношений. Грузинский политолог Ираклий Скитишвили считает, что в этом случае достижениями хвастать не приходится.
Никакого видимого достижения вперед нет. В тех же женевских дискуссиях не достигнуто никаких значительных соглашений. Можно сказать, что 3 года потрачены зря. Также нет никаких результатов в налаживании контактов с представителями сухумских и цхинвальских де-факто властей. Можно сказать, что пока по инерции продолжаются те процессы и проекты, начало которым было положено еще до смены власти в Грузии. Например, оказание медицинской помощи жителям оккупированных регионов.
Говорит Скитишвили. Говоря об оккупации грузинских регионов, премьер-министр вновь подчеркнул, что власти будут добиваться объединения страны только мирным путем. При этом Гарибашвили отметил, что грузинские власти продолжат прагматичную политику в отношениях с Россией, однако подчеркнул, что Тбилиси ждет того же и от Москвы. После этого Гарибашвили заговорил об усилении обороноспособности страны, отметив, что этот процесс направлен не против кого-либо конкретно, но на защиту государства. Подытожив выступление, Ираклий Гарибашвили выразил особую благодарность грузинским военнослужащим и полиции, а также европейским и американским партнерам. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхан, хасос, тусрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса жителями Тбилиси» поговорил корреспондент «Эхо Кавказа» Сергей Бригвадзе.
Какие достижения или провалы властей вам особо запомнились за последние 3 года?
Много чего изменилось в лучшую сторону. В первую очередь, реформа в сфере здравоохранения. Была создана инспекция труда. Как она работает, можно судить по определенным службам в государственных учреждениях. Другие сферы я бы не выделяла, поскольку я считаю, что во всем остальном у нас стагнация.
То есть вы не считаете, что в Грузии в каком-то направлении были изменения в худшую сторону?
Худшую сторону, наверное, нет. Просто все остальные сферы остаются в прежнем положении, ничего не меняется. Все спокойно и стабильно, просто нет никакого особенного развития.
Единственное, что я хотел бы отметить, это положение со свободой самовыражения, которое явно улучшилось. Теперь люди говорят без страха быть наказанными за критику, однако мало кто прислушивается к этой критике и голосу народа. Зато мы стали более независимыми. Наша жизнь не зависит от каких-то конкретных политиков, как это было при Саакашвили. Можно найти работу независимо от твоих личных связей или даже начать бизнес. Если Гарибашвили уйдет из политики, этого никто не заметит. А когда Саакашвили перестал быть президентом, тысячи людей потеряли работу, потому что их назначали только по знакомству. Уверенность людей в своих силах выросла.
Ситуация такова. Они не кричат о всех своих победах, они не любят пиариться. А так очень много чего хорошего они делают в стране. К примеру, многие беженцы, которые годами ждали, что государство выделит им квартиры, сейчас перед Новым годом получили новое жилье. Я знаю об этом, поскольку у меня многие друзья беженцы. Об этом не говорилось в новостях. Многие этого не знают. Не знают и того, что мэрия Тбилиси всем нуждающимся ежемесячно выделяет по 150 лари на необходимые лекарства. Что делать? Многие власти выделяются лишь своим пиаром, другие потихоньку исправляют ситуацию, которая досталась им от прежних властей. Да и понимать нужно, что так быстро восстановить Грузию не удастся.
Во-первых, завершился процесс упрощения визового режима с Евросоюзом. Наверное, это главная победа нынешних властей, несмотря на то, что работу над этим вопросом начали еще предыдущие власти. Однако за последние 3 года ухудшилось экономическое положение в стране. В вопросах конфликтов, действующих на территории Грузии, мы никак не продвинулись.
Вы считаете, что в этом виноваты правящие власти?
Наверное, основным фактором, повлиявшим на Грузию в экономическом направлении, было глобальное ухудшение экономического положения. Конечно, наши власти могли бы работать активнее в этом направлении, однако полностью они в этом не виноваты. Что касается конфликтов, то я считаю, мы очень смягчились в этом направлении. Все реже говорим на эту тему с Россией, абхазской и юго-осетинской сторонами.
В первую очередь стоит отметить либерализацию визового режима с Евросоюзом. Это, пожалуй, самое большое достижение наших властей. Среди негативных явлений я бы отметила непрофессионализм. Люди без соответствующих навыков и образования занимают должности и посты, которые не заслуживают. Эта проблема, к сожалению, касается не только тех, кто во власти, но и простых людей.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Главной интригой сегодняшнего заседания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия было рассмотрение вопроса об избрании судьей Верховного суда Омара Бирулава. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в абхазском парламенте под председательством спикера Валерия Вганба продолжилось начатое в прошлую пятницу заседание сессии. 12 из отложенных тогда вопросов можно объединить под формулировкой избрания судей. С этих вопросов и начали. Одного из кандидатов судей, предложенных президентом, не было, поэтому осталось 11. Были зачитаны их биографии, они ответили на вопросы депутатов. Больше всего внимания пришлось на персону Омара Бирулава, предлагаемого на должность судьи Верховного суда Абхазии. Он известный в Абхазии адвокат, а до этого работал следователем в МВД республики. В октябре внимание общественности привлекла его полемика с председателем партии Амцахара Алхасом Квицине, который с трибуны съезда этой оппозиционной партии в связи с разговорами о выдвижении Бирулава в судьи ЕВС задался вопросом о том, где тот находился и чем занимался во время Отечественной войны народа Абхазии. Бирулава ответил ему по абхазскому телевидению, что работал в структурах МВД в Гудауте и даже принимал участие с оружием в руках в освобождении Сухума и потребовал у Квициния извинений. Но этот вопрос возник и на заседании сессии. Бирулава назвал имя своего командира и сказал, что уже обратился в Генпрокуратуру для проведения проверки его слов. Была избрана счетная комиссия, и депутаты провели тайное голосование по избранию судей. Спустя минут 40 после объявления перерыва приступили к дальнейшему рассмотрению вопросов повестки дня, а члены комиссии все не появлялись в зале заседаний. Наконец, после того, как были рассмотрены еще 4 вопроса, председатель счетной комиссии депутат Дмитрий Гумба приступил к оглашению ее протоколов. 10 человек были избраны гладко, или единогласно 30 голосами, или 29 голосами «за» и одним «против» или с одним испорченным бюллетенем. А вот с голосованием по кандидатуре Омара Бирулава возникла спорная ситуация. Для того, чтобы он был избран, ему необходимо было набрать минимум 18 голосов «за», больше половины депутатского корпуса, но он набрал лишь 16. Сколько было «против» или «воздержались», из доклада счетной комиссии было не понять, а 3 бюллетеня, как было сообщено, оказались заполнены с нарушением правил. Председатель счетной комиссии сказал об этом так.
Так, уважаемые коллеги, по пятому протоколу у нас возник спор, возникли разногласия, поэтому выносим на ваш суд.
Некоторые депутаты начали выражать недоумение. Разве счетная комиссия не была, как положено, сформирована из нечетного числа, из 3 человек, чтобы принять решение большинством? Дмитрий Гунба продолжал между тем объяснять.
Нас было это нечетное количество. По мнению председателя и секретаря, у нас за кандидатуру получается 16, 2 испорченных. По мнению 3-го члена счетной комиссии, 3 испорчены.
Член счетной комиссии Канкварча, придя ему на помощь, стал объяснять, что хотя депутатам и было разъяснено, как заполнять бюллетени, да и не впервые они вообще-то участвуют в тайном голосовании, кое-кто все равно сделал это так, что непонятно, за он или против. И в этой ситуации комиссия не захотела брать решение на себя. Ее члены вышли посовещаться, а зайдя сообщили, что предлагают провести по данной кандидатуре новое голосование. Это предложение на заседании было поддержано, но депутат Валерий Агрба проинформировал, что по регламенту такое повторное голосование не предусмотрено. В итоге Бирулава не был избран судьей Верховного суда. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня Национальный демократический институт США, NDI, обнародовал итоги нового социологического исследования. Он проводился в ноябре и показал, что ряды сторонников правящей коалиции «Грузинская мечта» за полгода с момента предыдущих опросов вновь поредели. Но разочарование избирателей в «Мечтателях» не отразилось на рейтингах других политических сил. Грузинских граждан больше всего интересуют безработица, бедность и территориальная целостность. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Эхо Кавказа» Мзия Парисишвили.
Политические рейтинги в основном стабильны, сообщила журналистам директор Национального демократического института США в Грузии Лора Торнтон, представляя очередные итоги соцопросов. Именно вопрос динамики вызывает самый большой интерес у представителей СМИ и общества. Ведь майский опрос NDI показал, что рейтинг правящей грузинской мечты уменьшился вдвое, до 24%. В опубликованном сегодня опросе число сторонников мечтателей снизилось не столь радикально, до 18%. У нацдвижения 14%, чуть улучшили показатели свободные демократы. У них 9% поддержка. Однако Лора Торнтон предпочла заострить внимание на другом.
Позитивным в нашем опросе мы считаем то, что по сравнению с предыдущими опросами число сторонников ЕС выросло в противовес числу сторонников вступления в Евразийский союз. Интересно, что среди сторонников оппозиционных партий, свободные демократы и нацдвижения больше приверженцев евроатлантической интеграции, чем среди сторонников грузинской мечты. Но большинство опрошенных не знают, кому они больше доверяют в вопросах внешней политики, кто лучше справится с отношениями ЕС, НАТО и России. Тем не менее, главной проблемой, беспокоящей большинство опрошенных, является экономика. Экономика – вопросы трудоустройства. Заявила директор NDI Лора Торнтон. Безработица беспокоит 57% опрошенных. Второе место разделяют бедность и территориальная целостность Грузии. Об этом говорят 29%. Уделять больше внимания именно этим вопросам советует грузинским политикам Лора Торнтон. Ведь среди опрошенных 60% еще не знают, за кого проголосуют, если завтра состоялись бы выборы. Данные NDI представители правящей силы не встревожили. Один из лидеров грузинской мечты, депутат Гео Вольский, заявил.
Сколько бы процентов не было, не имеет значения. Реальная картина проявится ближе к выборам за 2-3 месяца.
Многие из правящей коалиции, как и ранее, выражают недоверие к соцопросам NDI. Представители грузинской мечты напоминают, что перед парламентскими выборами в октябре 2012 года эта организация проручила победу националам. В свою очередь, попавшие в тройку оппозиционные партии, нацдвижения и свободные демократы, к информации NDI отнеслись с полным доверием. Политолог Корнели Какачи, рост сторонников евроатлантической интеграции, связывает с грядущим упрощением визового режима со странами Шенгенского соглашения. Эксперт также отметил и то, что специалисты NDI по-другому сформулировали вопрос о возможности присоединения к Евразийскому союзу. В отличие от предыдущих опросов, теперь в опросах гражданам указывалось, какие страны стоят за Европейским Союзом и Евразийским Союзом. Что касается политических рейтингов, то, по мнению Корнелия Какачи, до парламентских выборов в октябре 2016 года многое может измениться.
Общественное мнение очень быстро меняется, тем более, что до выборов остается еще около 10 месяцев. Главное, что показывают эти цифры, это то, что правящая коалиция находится в кризисе. В глазах большинства населения она потеряла привлекательность.
Не предрекает успеха политолог и оппозиционерам. Политический ландшафт не соответствует желаниям грузинского избирателя, констатирует Корнели Какачия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Далее в нашей программе вы услышите. В Абхазии разгорелись острые дискуссии после запрета парламентом самопровозглашенной республики абортов. В Грузии завершился первый этап программы по лечению от гепатита С. Самопровозглашенные республики Южной Осетии ужесточают наказание за незаконную вырубку хвойных деревьев. Все это и многое другое слушайте в нашей программе ближайшие полчаса. В Тбилиси 21 час 29 минут в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузинский министр обороны Тина Тенхидашвили откликнулась на опубликованную «Голосом Америки» информацию о размещении России оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в самопровозглашенной республике Южной Осетии, сообщает портал «Грузия онлайн». «Это тема регионального масштаба, поэтому не думаю, что мне нужно индивидуально это комментировать. Этот вопрос важен не только для Грузии, а для всего нашего региона», — заявила Хидашвили. По информации грузинского издания «Голос Америки», Россия на территории Южной Осетии в Джаве разместила ракеты типа «Искандер». По их же информации, Минобороны Российской Федерации впервые подтвердила, что в оккупированном Цхинвальском регионе размещены ОТРК новой модификации «Искандер-М». Россия может упростить визовый режим для граждан Грузии через 2 месяца, сообщила сегодня «Новости Грузии» специальный представитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. «С будущего года у нас будет упрощенное сообщение с Россией. Мы говорили об этом в формате пражских переговоров. Когда я вернулся в ноябре, заявил, что этого следовало ожидать в ближайшем будущем. И вот Путин заявил об этом. Думаю, что упрощенный режим будет задействован в ближайшем будущем. Наверное, через 2 месяца, но точно не могу сказать», — сказал Абашидзе. Россия установила визовый режим для Грузии в 2000 году. В ответ грузинская сторона ввела визы для россиян. В 2004 году Тбилиси упростил визовый режим для граждан России, которые с тех пор получали визы непосредственно по прибытию в Грузию. В начале 2012 года были полностью отменены визы для россиян, несмотря на ужесточение визового режима со стороны Москвы для граждан Грузии после августовской войны 2008 года. В Сухуми допускают признание в будущем Сирии независимости Абхазии, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД самопровозглашенной республики Вячеслава Черегба. Министр рассказал, что провел встречу с послом Сирии в России Риядом Хададом, в ходе которой обсудил вопросы двусторонней повестки дня, в том числе репатриация сирийских абхазов, а также возможные направления сотрудничества. Конечно, в нынешних условиях, когда идет война, многие возможные аспекты взаимодействия трудно реализуемы. Тем не менее, была констатирована большая заинтересованность сторон в укреплении и углублении сирийско-абхазских отношений. Приведет ли это в конечном счете к признанию Сирии Абхазии? Думаю, что нет ничего невозможного. Но это, конечно, суверенное решение сирийской стороны, сказал Черегба. В настоящее время независимость Абхазии, кроме России, признают Никарагуа, Венесуэла и Науру. Абхазия ранее просила о признании парламента Кубы и ряда стран Латинской Америки. Сегодня утром в Тбилисском международном аэропорту избили депутата парламента Грузии от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» Левана Бажашвили, который вернулся из Киева. По словам парламентария, двое неизвестных начали оскорблять его, затем начали драку. «Думаю, что это нападение было политически мотивированным», — заявил Бажашвили. Он рассказал, что нападавших задержала полиция. «Хочу верить, что напавших на меня граждан не отпустят, принудив их просто уплатить административный штраф», цитирует депутата «Интерфакс». Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что для Тбилиси очень важен проект «Шах-Денис-2», так как он является для страны дополнительным источником газа. «Через нашу страну реализуется ряд проектов, все они являются приоритетными для Грузии. Мы сделаем все возможное, чтобы строительство международных проектов осуществлялось без проблем».
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 18 декабря парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял во втором чтении конституционную поправку о полном запрете абортов. После обнародования этой информации в СМИ и социальных сетях началось обсуждение закона. Свое мнение высказывают в основном женщины, большинство из них против такого однозначного решения. Наш корреспондент Елена Заводская разбиралась в проблеме вместе с сухумским врачом-гинекологом Фатимой Харзалия.
Фатима, вчера парламент Абхазии принял во втором чтении конституционную поправку, вводящую полный запрет на искусственное прерывание беременности. Вы врач-гинеколог и мать двоих детей. Как вы относитесь к идее полного запрета на аборты?
К идее полного запрета на аборты я отношусь отрицательно. Во-первых, как мать, которая способна планировать свою семью. Во-вторых, как врач-гинеколог, который знаком с последствиями, вытекающими из подобных категорических запретов и подобного отношения. Планирование семьи, в конце концов, находится в руках родителей. Конечно же, прерывание жизни в утробе матери из моральных соображений может показаться вполне преступным, но мировая практика показала, что запретом на прерывание беременности мы подталкиваем к криминальному исходу подобной проблемы. Я категорически против.
Мое личное мнение как гражданина государства – что подобные законы, в частности, запрет абортов, должен проходить определенные этапы. Например, анкетирование, опрос населения, как относятся люди к подобному закону. Потому что нужно сначала спросить у населения, готово ли население принять такой закон. Только тогда в парламенте должны рассматриваться эти вопросы. Почему людей не удосужились даже спросить? Хотя бы спросили бы у медиков. В конце концов, мнение медика не последнее.
В вопросе о прерывании беременности нужно рассматривать две стороны – этическую и медицинскую. Духовной стороной этого вопроса большей частью занимаются и священники. Что касается с медицинской стороны, если мы подходим, конечно, этические моменты тоже должны учитываться. Но, опять же, должны учитываться все последствия плачевные, к которым могут привести подобные запреты.
Как профессионал, хорошо знакомы с этой тематикой. Как вы думаете, каким последствиям может привести полный запрет на искусственное прерывание беременности?
В первую очередь, полный запрет на аборты приводит к криминальным абортам. Не все складывается в жизни так, как мы планируем. Да? Женщина, которая не готова иметь ребенка, или родители, которые оба супруга не готовы иметь ребенка, они будут обращаться по этому вопросу к менее профессиональным людям, возможно, даже не к врачам. И это, как правило, заканчивается очень плачевно для здоровья женщины, иногда и для жизни этой женщины. В акушерской гинекологии, когда вопрос стоит об исходе беременности в ту или иную сторону, мы всегда ставим в первую очередь вопрос жизни и здоровья матери. Помимо криминальных абортов, это может привести ко всевозможным другим последствиям. Незаконно рожденных детей, как к ним относятся, вы знаете, не особенно благосклонно в обществе, да, вот в консервативном обществе, как наше. Таких детишечек, которых не желали иметь, их судьба бывает очень плачевной. К сожалению, нередки случаи, когда мы оказывались свидетелями нахождения новорожденных детей в мусорных контейнерах и прочих жутких местах. Вы понимаете, существует множество путей достижения прерывания беременности, помимо инструментального вмешательства, медикаментозного вмешательства, то есть профессионального вмешательства. Это такие пути, как спровоцировать самоаборт. Я сейчас не берусь перечислять все эти пути достижения этой цели, потому что это будет как своего рода инструкция. Если вам запретили делать аборт, идите делайте таким образом. Да? Это было бы неправильно с моей стороны сейчас перечислять. Но людям известны случаи, когда женщины любыми путями провоцировали себе самоаборт. А это заканчивалось очень опасными для жизни кровотечениями, с летальным исходом для женщин в том числе. Все то, что мы запрещаем категорически, как правило, оборачивается против нас. Нам нужно всем именно об этом сначала подумать. Прежде чем принимать такие радикальные законы, депутаты парламента пусть хорошенечко ознакомятся с практикой международной. В каких странах, в какие годы, сколько раз принимались подобные законы, чем это заканчивалось, и каким образом все возвращались к мысли, что запретом абортов не добьешься благих намерений.
Сторонники полного запрета на искусственное прерывание беременности пытаются убедить общество, что таким образом можно решить демографическую проблему. Что вы об этом думаете?
Для решения демографической проблемы в обществе нужно сначала не к запрету абортов обращаться, а продумывать другие пути достижения этой цели. Как минимум, нужно продумать, каким образом мотивировать семьи, молодые, в том числе семьи, мотивировать на то, чтобы иметь больше одного ребенка. Это материальная поддержка со стороны государства, различная материальная поддержка в различной форме, воспользовавшись международной практикой. Можно же достичь более благополучной демографической обстановки, обеспечить в семью как минимум жильем, на каждого ребенка выделяя определенные средства ежегодные или ежемесячные, чтобы эти средства были, по крайней мере, не смехотворными, символическими, а так, чтобы семья хоть как-то ощущала эту помощь государства. И множество других моментов, которые могли бы привести к тому, что семья хотела бы иметь ребенка. И если эти родители совершеннолетние люди, получилось так, что они не планировали эту беременность, но получилось. Множество таких моментов, когда это происходит совершенно неожиданно, понимаете? При этом нельзя осуждать людей. Не потому, что не думали. Бывают всякие ситуации, когда наступает нежеланная беременность. Но раз такое случилось, надо дать возможность этому человеку спланировать свою жизнь по возможности. Конечно, я против абортов. Конечно же, это сложно морально. Я, в частности, как врач-гинеколог, уже лет 11-12 не занимаюсь прерыванием беременности ни в каком сроке. Из своих собственных этических соображений. Но это не значит, что я должна навязывать свое мнение через статью закона остальным гражданам. Это неправильно.
Если говорить о спасении жизни нерожденного ребенка, стремлению к предупреждению и максимальному снижению числа абортов, что в этом направлении должно сделать государство?
Во-первых, существуют такие кабинеты планирования семьи. Должны быть при женских консультациях, при медицинских учреждениях, которые предусматривают, во-первых, образование молодых родителей, им преподносят азы планирования семьи, начиная от предохранения от ненужной беременности, планирования в последующие годы в соответствующих условиях, то есть с соответствующими, да, обследованиями. Бывает так, что иногда приходится прерывать беременность из-за того, что женщина неожиданно обнаружила, что она, будучи беременной, принимала какие-то сильные препараты, которые могли бы повлиять на развитие эмбриона. Этот ребенок может родиться нездоровым. Это может быть серьезная рентгенография различных систем органов в раннем сроке беременности, когда женщина даже не подозревала о том, что она беременна, и так далее, и так далее. То есть множество таких вот моментов, сопряженных с дальнейшим здоровьем того ребенка, который должен родиться. Естественно, женщина, не только женщина, опять же, повторяюсь, супруги должны обладать правом принятия решения о продолжении беременности. Кабинеты по планированию семьи и соответствующие специалисты просвещают молодых супругов именно вот в этом направлении. Существует ли в государстве вот такой соответствующий кабинет, специалист, который готовит молодых людей к тому, как планировать свою семью? Существуют ли достаточные возможности по диагностике тех или иных заболеваний, которые могут привести к нежелаемому исходу беременности? Существуют ли возможности для того, чтобы поэтапно наблюдаться у той или иной беременной? И так далее, и так далее.
То есть тот запрет, который принят, предусматривает единственную возможность прерывания беременности — внутриутробную гибель плода. Все. Во всех остальных случаях аборт запрещен.
Это тоже говорит о том, что люди, принимая подобный закон, они даже не ознакомились с ситуациями, которые могут привести как к замиранию, так и к другому исходу. То есть мы знаем множество случаев, когда может родиться ребенок с врожденными хромосомными аномалиями. Этот человек потом становится инвалидом, от рождения инвалидом, которому нужны определенные социальные условия, чтобы его содержать, его образовывать, его поднимать на ноги. Этим занимается же не только семья, этим должно заниматься государство тоже. Ты
сначала тогда предусмотри все эти возможности. Создай какой-то интернат для умственно отсталых детей со всеми квалифицированными кадрами. Создай сначала условия для того, чтобы подобные дети, рожденные с внутриутробными аномалиями, получили помощь сполна со стороны государства, не только родителей. Вот тогда можешь решать, запрещать рожать или не запрещать. А духовная сторона этого вопроса. И для этого существует церковь, духовные отцы, к которым можно обращаться и лечить свою душу, прежде чем ты решишься прервать эту беременность или нет. Этим пусть занимается не конституция, не закон государственный, а духовные отцы. Но зачем нам заставлять людей производить на свет заведомо больных детей? Только лишь потому, что закон им не разрешил прервать эту беременность. Надо стремиться к рождению здоровых и планированных детей, которых будут любить как в семье, так и в обществе, которые будут желанны всегда и во все моменты их жизни.
Рассказывала врач-гинеколог из Сухуми Фатима Харзали. С ней беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузии завершился первый этап государственной программы по элиминации гепатита С. Это заболевание из-за способности маскироваться под видом множества других еще называют ласковым убийцей. Сколько человек были вовлечены в программу, как оценивают ее специалисты и что предусматривает второй этап лечения, расскажет Анастасия Славенская.
О том, что от гепатита С в Грузии начали лечить бесплатно, Лаша Абисадзе около полугода назад узнал из СМИ. Тогда он уже знал, что болен, поэтому сразу предоставил все необходимые документы в Минздрав. Через месяц он начал лечение.
Я принимал три препарата. Сафасбувир, препарат нового поколения, рибавирин и интерферон. Через три месяца курс лечения был завершен. Через четыре недели вируса уже не было, но лечение продолжили. После следующего курса лечения вирус тоже не обнаружили. Прошло более двух месяцев, как я его завершил, и через три недели будет проведена еще одна, последняя проверка, чтобы узнать, не вернулся ли вирус.
Рассказывает Лаша. Грузия остается страной с высоким показателем распространения гепатита С. Выбранные по случайному принципу 6300 человек из разных уголков Грузии прошли проверку на наличие инфекции. Она была обнаружена у 7% обследованных. На сегодняшний день более 6000 человек лечатся от гепатита С, говорит замминистра здравоохранения, труда и социальной помощи Грузии Валерий Кварацхелия. По его словам, с будущего года они хотят увеличить эту цифру в несколько раз. В рамках второго этапа программы элиминации планируется включить в схему лечения еще один дорогостоящий препарат нового поколения – Харвани. Препарат не новый, говорит замминистра, его уже используют в США и во многих странах Европы.
Сегодня 6200 человек проходят лечение. Мы совместно с компанией «Гильярд» приняли решение продолжить проект. Изначально лечение должны были пройти 5000 человек. Эта компания продолжит предоставлять нам препараты. Наши данные говорят, что проект более чем успешен. На наличие инфекции мы проверяем пациента сразу после завершения лечения и повторно спустя 3 месяца. Так вот, к счастью, число вылечившихся людей ежедневно растет. А с февраля 2016 года в программу будет включен еще один препарат – Харвони. Он более сильный, чем сафарбувир. Но это не значит, что один лучше, а другой хуже. Его главное достоинство в том, что в некоторых случаях его можно не комбинировать с другими препаратами, а это позволяет лечить пациентов без побочных эффектов.
Самое главное, говорит директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Камкралидзе, это своевременно узнать о заболевании. Именно поэтому в этом году в стране была внедрена практика добровольной проверки. Каждый желающий может провериться на наличие инфекции бесплатно. Этой возможностью воспользовались около 50 тысяч человек. В планах Минздрава, говорит Гамкралидзе, сделать обязательной со следующего года проверку для медперсонала больниц и пациентов, проходящих лечение в стационарах. С 1 декабря этого года тестирование уже стало обязательным для беременных. Гражданский активист Паатас Абелашвили состоял в комиссии, которой следовало утвердить, а затем курировать программу элиминации. Он был единственным ее членом, который не поддержал программу. При всех ее безусловных достоинствах, говорит Абелашвили, есть аспекты, неучтенные властями.
Я исхожу из желания сделать эту программу лучше и доступнее для людей, ведь речь идет об элиминации, а не об неотложной помощи, поэтому следует учитывать следующее. Употребление наркотиков в стране криминализировано, при этом основную группу пациентов составляют именно люди, употребляющие наркотики внутривенно. В таком случае, как мы планируем выявить этих людей и включить в программу лечения?
Кроме того, повторяет Сабелашвили, раз уж дело касается элиминации, властям следовало бы покрывать и расходы на лечение заболеваний, вызванных побочными эффектами, такие как анемия, например. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Защитники природы в самопровозглашенной республике Южная Осетия бьют тревогу в преддверии новогодних праздников из-за незаконной вырубки хвойных деревьев. Лесники грозят черным лесорубам, штрафами и уголовным преследованием. С подробностями Мурат Гукимухов.
Управление лесного хозяйства Южной Осетии официально объявило борьбу с нелегальной рубкой новогодних елок. В отношении черных лесорубов приняты нешуточные штрафные санкции, а в случае, если причиненный лесному хозяйству ущерб превысит 5000 рублей, нарушители будут подвергаться уголовной ответственности. Законным образом жители республики смогут приобрести елки в местах организованной торговли. Как сообщил информационному агентству РЕС начальник управления лесного хозяйства Таймураз Келисаев, согласно заявкам районных и столичных администраций, для населения Южной Осетии планируется предоставить 500 елей. По мнению югостинского эксперта Роланда Келихсаева, этого явно недостаточно, чтобы покрыть новогодний спрос на елки. А значит, скорее всего, дефицит покроют черные лесорубы, говорит Роланд Келихсаев.
Я сам являюсь бывшим руководителем комитета лесного хозяйства, прекрасно понимаю, что потребность в новогодних спросах достаточно высокая. 4000 это в городе, как минимум, и в районах тоже. Учитывая, что в районах у нас в основном это гористая местность, там близко находятся леса, я одну елку они могут срубить. Я редко знаю людей, которые бы приезжали в город за покупкой елки.
14 декабря юные натуралисты Южной Осетии провели акцию-выставку для школьников, в которой призвали сверстников отказаться от натуральных елок в пользу синтетических и убедить в этом своих родителей. К этой акции присоединился и заместитель директора местного заповедника, специалист по лесному хозяйству Заур Кабулов. В местной печати он опубликовал статью, в которой с аналогичным призывом обратился к жителям республики, говорит Заур Кабулов.
У меня дети маленькие были. Я купил искусственную елку, сейчас больше 30 лет прошло, сохранилось. Поэтому я призываю всех, чтобы вообще отказаться от натуральных. Тем более, что еловым лесам после 90 по 2008 год было нанесено очень большой урон. Вырубали то, как мог. В настоящее время тоже не лучшее положение. Там очень много различных пилорам, ленточных. И вот вырубается лес, конечно.
По словам Заура Кабулова, леса составляют 46% площади Южной Осетии. Из них 79% леса – это бук, еще 9% – дуб. А пихта и сосна составляют лишь 8% югостинского леса. И если государство еще как-то защищает ценные породы деревьев, то деловая хвоя идет под топор. Именно на эту породу легла вся тяжесть послевоенного восстановления республики. Между тем, считает Заур Кабулов, государству пора ставить заслон и в отношении вырубки хвойных. Это самая уязвимая часть леса, которая едва не погибла во второй половине 20 века. С 60 по 78 год в местных лесничествах шла настоящая война с еловым лубоедом, вредителем, который едва не погубил хвойные леса. Сотрудники лесничества опрыскивали деревья, разводили жука ризофага, который питается лубоедом. За 20 лет борьбы удалось ликвидировать очаги заражения. Теперь спасенный такими усилиями лес становится жертвой неконтролируемой рубки, говорит Заур Кабулов.
Было бы хорошо, конечно, чтобы у нас, как на Северном Кавказе, выращивать специально новогодние елки, но средства нету, не планируется. На это дело. Раньше управление лесного хозяйства Южной Осетии высаживало до 800 гектаров хвойных лесов ежегодно. А сейчас вообще ни одного гектара не
Это
сажает.
Советское время, да?
Ну да, советское время. А сейчас ни одного гектара не сажают. Как говорится, руки не доходят на это пока.
Это был специалист по лесному хозяйству Заур Кабулов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К международным темам. Депутат польского сейма Малгожата Гасевска опубликовала доклад «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году». В начале следующего года досье Гасевской будет передано в Международный суд в Гааге. Малгожата Гасевска поговорила ранее с журналистом русской службы «Радио Свобода» Алексеем Диковецким.
Госпожа депутат, почему именно вы при помощи волонтеров созданием этого документа?
Ведь кто-то должен был это сделать. Я уже довольно давно занимаюсь вопросами восточной политики, и по очевидным причинам в последние годы моя активность прежде всего направлена на украинские вопросы. Я была на Майдане, встречалась с бойцами добровольческих батальонов в зоне боевых действий на востоке Украины. И волей-неволей начала сталкиваться с теми, кто вернулся из плена. Они делились со мной пережитым. Говорили и те, кто помогал вчерашним пленникам вырваться из этого, а затем лечиться. Я начала искать больше информации по этой теме, и вдруг оказалось, что никто сбором таких данных не занимается. С этими людьми никто не разговаривает, никто не помогает им в медицинском, психологическом, материальном планах. Но прежде всего не собиралась информация, в том числе информация, которая очень важна даже с точки зрения военных действий, для разведки, например. Ведь человек, которому удалось вырваться из плена, владеет солидным багажом сведений. Но это никого не интересовало. Бывшие пленные впадали в еще более травматическое состояние. С сожалением приходится констатировать, что украинское государство не интересовалось не только судьбой своих военных, но и тем, что они хотели сказать. Через несколько месяцев такой жизни они уже даже и не хотели ни о чем разговаривать.
Значит, с одной стороны, никто эту информацию не собирал, но хотели ли они говорить? Ведь в представленном интервью с более чем 60 бывшими пленными все они выступают под номерами, псевдонимами, без фамилии.
Псевдонимы в том рапорте, который публикуем.
Псевдонимы используются в той версии доклада, который доступен широкой общественности. Это сделано из соображений безопасности бывших пленных. Однако мои собеседники представлялись, и версия доклада с именами и фамилиями будет передана в Гаагу. Для Международного суда это будет иметь значение, и надеюсь, что там к свидетельствам бывших украинских пленных отнесутся со всей серьезностью. Мои респонденты хорошо понимали, на что они идут и для чего доклад составляется. Они также отдавали себе отчет в том, что в средствах массовой информации их фамилия не появится, но будет представлена только в суде. Охотно ли с нами разговаривали, по-разному бывало. Многие хотели поделиться тем, что видели сразу после освобождения с украинскими властями, но, к сожалению, интереса у властей не было. Были и те, кто не решился давать показания. Например, мы связались по телефону с 22-летней девушкой, которая попала в плен чеченским наемникам Кадырова. Представьте себе, через что только эта молодая симпатичная девушка прошла. Она лечится в больнице, но можно ли такие вещи вылечить? Физическое здоровье, видимо, да, но случившееся останется в ее памяти навсегда. В конце концов, эта девушка все же не решилась с нами разговаривать. Однако я искренне верю в то, что публикация этого доклада о невообразимых, дьявольских вещах, которые происходили и происходят в Донбассе до сих пор, приведет к тому, что еще больше людей откликнутся и захотят рассказать свои истории. Время есть. Документ будет передан в Гаагу, скорее всего, в конце января. Естественно, все такие свидетельства проверяются. Всегда можно столкнуться с провокациями и попытками испортить всю проделанную работу. Каждая ошибка может повлиять на оценку всего отчета.
Попытаюсь прямо сейчас, не претендуя на стопроцентную точность, перевести с английского фрагмент показаний бывшего пленного, обозначенного в рапорте кодом C-43. Тем, кто не был ранен, сразу же стреляли в ноги. Один из них подбежал к Саше и начал бить его прикладом по голове. Череп треснул, но Саша еще жил. Мы попросили перестать бить Сашу, и тогда он просто выстрелил ему в голову. Затем один из осетин подошел ко мне и спросил: «Выбирай, что тебе отрезать, половые органы, сердце или ухо?» Я выбрал ухо, и он его отрезал.
Да, этот парень остался без уха. Удивительный, очень сердечный и теплый человек. Когда разговариваешь с ним, трудно поверить, что он все это пережил. Помощи от украинского государства он также не получил. Всем этим людям помогают друзья, знакомые и в широком смысле этого слова неправительственные организации. Мы также стараемся что-то сделать для этих людей, хотя это и не так просто. Таких историй мы, главным образом мои помощники, услышали много. Разочарованные отсутствием действий действия со стороны собственной страны, эти люди поверили приезжим. Поверили, что они должны рассказать миру, что происходит, в надежде, что эти преступления не останутся безнаказанными. И они не могут остаться безнаказанными. Мы привели одно из свидетельств, где речь идет о физических пытках. Одному парню отрезали руку за то, что на ней была проукраинская татуировка. Узнав об этом, одна девушка, русская, но она воевала на украинской стороне, сделала такую же татуировку, символ Украины, у себя на шее. Решила так: если когда-нибудь она попадет в плен, то пусть ей сразу отрежут голову.
В докладе говорится, что хотя формально это так и не называется, то на востоке Украины идет война. Происходящее полностью подпадает под определение войны. Могут ли на войне солдаты одной из сторон вести себя таким образом?
Война или не война?
Война или не война, я повторяю, это звери. Мы разговаривали со специалистами, которые подтверждают. Многие из тех, кто занимается пытками и убийствами военнопленных, полностью соответствуют классическим критериям серийных убийц. Они получают удовольствие от своих зверств, от того, что другие страдают. Но зачем устраивать расстрелы одних пленных на глазах других? Зачем устраивалась инсценировка расстрелов? Залпы холостыми патронами или выстрелы над головой? Нужно также помнить, что это не просто какие-то люди, которые неизвестно откуда появились. Это определенная система, в создании которой принимают участие сотрудники российских спецслужб. Чему у нас есть доказательства в виде показаний свидетелей, которые мы передадим в Гаагу. Нужно помнить, что в этом принимает участие российское государство.
Рассказывала депутат польского сейма Малгожата Гасевска. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.